Хорошо, братья и сестры, подходит время, мы можем начинать наш семинар. И наша сегодняшняя беседа с вами будет посвящена особенностям представления православной церкви о том, что же, собственно, такое есть церковь, и нашей протестантской оценке этих взглядов. На самом деле вопрос примечательный. Вопрос актуальный. Если вы помните, вчера Алекс Монтойя, рассуждая о церкви, высказал две идеи, кошмарные, катастрофические с точки зрения православной церкви. Во-первых, проходя по городу Самарии и осматривая наши святыни, он сказал, что церквей здесь много, но это не христианские церкви. А второе, описывая, как должна быть создана церковь, что такое церковь в качестве основного критерия, основной особенности, он указал независимость, самостоятельность этой церкви. Вы знаете, что православная церковь не считает, что каждая община, каждая поместная церковь должна быть независимой и самостоятельной. Православная церковь, естественно, не согласится с таким представлением о самих себе, что они вовсе не церковь. И на самом деле, с их точки зрения, с их стороны, очень похожие претензии обращены к нам. Это они про нас говорят, что мы не церковь, и наша независимость, некая самостоятельность, которая есть у наших церквей, это один из критериев, один из признаков того, что с их точки зрения мы церковью не являемся. Учитывая, что достаточно много людей, придерживающихся православного вероучения в нашей стране, учитывая постоянно возникающие споры, причем споры вот при каком-то иногда случайном столкновении, а иногда споры внутри семей, среди друзей, среди коллег, среди соседей. Нам важно размышлять на эту тему. Нам важно понимать, что мы можем и что мы не можем называть церковью. Более того, если мы обратимся к Священному Писанию, мы увидим, что церковь, и вопрос церковности, он важен с точки зрения Священного Писания. Я просто одно из многих мест прочитаю. Апостол Павел в послании к Ефесянам, когда пишет, рассуждая о браке, о роли мужа, о роли жены, он сравнивает брак с церковью и, в частности, говорит такие слова. «Мужья» — это послание к Ефесянам. Мы читаем 5 главу 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Христос возлюбил церковь, Христос предал себя за церковь, Христос освящает церковь, Христос ожидает особой встречи, представления о себе церкви. Действие Христа в этом мире направлено прежде всего на церковь. Поэтому вопрос о том, что является и что не является церковью, вопрос о том, кто принадлежит и кто не принадлежит к церкви, это вопрос прежде всего спасения человека. Если кто-то не принадлежит к церкви, мы не можем ожидать какого-то спасающего, освящающего действия Бога в его жизни. Если мы про кого-то заявляем, это не церковь, фактически мы отрицаем серьезную надежду на спасение в этом сообществе. Есть некоторые споры о границах церкви, но все-таки, выбирая это церковь, а это не церковь, принимая такое решение, когда мы про кого-то говорим, когда кто-то про нас это говорит, это не праздный, это не случайный вопрос, это вопрос отношений с Богом, и это вопрос будущей судьбы. Споры о церковности, нецерковности, очень давние споры. В третьем веке в церкви христианской возникла напряженная ситуация в связи с тем, кого считать и кого не считать принадлежащими к церкви, потому что в третьем веке, во время гонений, которые были против церкви, а особенно во время гонений при Деции, некоторые люди отрекались от христианства. Потом гонения ослаблялись, ситуация менялась, и вроде бы они хотели вернуться в церковь, и был спор, принимать их, не принимать, если принимать, то на каких условиях, принадлежат ли те или иные группы к церкви. И вот на фоне этих споров прозвучали знаменитые слова Киприана Карфагенского, которые повторяются уже много лет. Он, в частности, говорил: «Кто не пребывает в церкви Христовой, тот не является христианином. Вне церкви нет спасения». Ну, отчасти это логически выводится из Нового Завета, но вот такая четкая и яркая формулировка, она есть со времен Киприана. Итак, вне церкви нет спасения, кто не пребывает в церкви Христовой, тот не является христианином. И тогда вопрос, где церковь Христова? Православный ответ на этот вопрос – я процитирую документ, принятый в 2000 году Архиерейским собором Православной Церкви. Этот документ посвящен отношению Православной Церкви к инославным движениям. И начинается он со следующих слов. «Православная Церковь есть истинная Церковь Христова, созданная самим Господом и Спасителем нашим, Церковь, утвержденная и исполняемая Духом Святым, Церковь, о которой сам Спаситель сказал, создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Она есть единая, святая, соборная и апостольская Церковь, хранительница и подательница святых таинств во всем мире, столб и утверждение истины. Она несет полноту ответственности за распространение истины Христова Евангелия, равно как и полноту власти свидетельствовать о вере, однажды преданной святым». Все это по православной церкви. А в эту систему не включаются любые другие христианские течения. Создание Иисусом Христом, действие Духа Святого, полнота истины, свидетельство о Христе по всему миру, столб и утверждение истины, вера и так далее, с православной точки зрения принадлежит исключительно православной церкви и никому более. Нам важно понимать это. Важно понимать это, общаясь с православными. Важно понимать это, оценивая православный взгляд на нас, что они о нас думают и как они себе нас представляют. Причем, когда мы прочитали вот это определение церкви, там прозвучало четыре очень важных слова, которые с православной точки зрения особо характеризуют церковь. Церковь единая, святая, соборная и апостольская. Важность этих слов связана с тем, что это слова из Никея-Цареградского символа веры, который, такое официальное исповедание веры православной церкви, который принят, одобрен Вселенскими соборами и как одобренный Вселенскими соборами является абсолютным авторитетом для любого православного человека. Если нужны признаки церкви с православной точки зрения, то церковь является единой, святой, соборной и апостольской. Слово «единое» может быть наиболее яркое и наиболее большое смущение вызывающее с протестантской точки зрения, потому что когда православные говорят о единстве церкви, то под единством церкви они как раз и подразумевают принадлежность к православной церкви. Ну, давайте чуть-чуть поподробнее. Единство церкви в богословском отношении, и с этим наверняка и мы согласимся, начинается с того, что един Господь, един Дух Божий, един Отец. единство церкви с православной точки зрения, и, наверное, и протестанты с этим согласятся, и протестанты этого отрицать не будут, связано с принадлежностью церкви к одному Богу. Помните послание к Ефесянам, 4 глава? Апостол Павел пишет, я прочитаю, начало 4 главы. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». И вот это вот постоянно повторяющееся слово «один» и связь между одним Богом, Отцом, Сыном и Святым Духом и одной церкви подчеркивается православной церковью в том смысле, что кроме одной какой-то церкви, других церквей быть не может. И вот здесь нам важно разобраться. Здесь нам важно понять логику рассуждений, и важно увидеть это не только с протестантской точки зрения, но и с нашей. О чем пишет апостол Павел, когда пишет о единстве церкви? Зачем он говорит о том, что церковь едина? Он использует это для описания взаимоотношений внутри церкви. Если все мы принадлежим одному Господу, если у нас одна вера, если один Дух, если одно крещение, если один Бог над всеми нами, то это прежде всего возлагает на нас некие обязательства по отношению друг к другу. Это возлагает на нас обязательство смирять себя, снисходить друг к другу, проявлять любовь и пытаться сохранить человеческий мир между собой. А православная церковь, признавая все это, делает следующий шаг. Они говорят, что единство, которым здесь или еще одно известное место, 17 глава Евангелия от Иоанна, идет речь, это единство не только во взаимоотношениях, это единство не только преодолевающее разницу экономическую, социальную, половую, национальную или еще какую-то, это еще и зримое единство, воплощенное в организационной структуре церкви. И вот это важный момент. Важный шаг, который делают православные, но не делают баптисты. Должны или не должны мы увидеть единство не только в наших отношениях с Богом и в наших отношениях друг с другом, но еще и увидеть единство в организационной структуре церкви. Должны или не должны мы видеть единство в особой системе епископов, которые существуют в православной церкви и которые характеризуются взаимным признанием друг друга, во-первых, и, во-вторых, преемственностью по рукоположению друг от друга. Православная церковь, говоря о единстве, видит единство следующим образом. Апостолы рукоположили первых епископов. Эти епископы рукоположили следующее поколение епископов. И так поколение за поколением и до сего дня создается система епископов церкви, которые связаны исторически с апостолом через цепочку рукоположений, которые связаны друг с другом через взаимное признание. И вот эта вот видимая структура, состоящие из епископов, и есть единство церкви. Тут возникает несколько вопросов, о которых нам стоило бы поразмышлять. Ну, первоначально такой, может быть, мелкий вопрос, и, может быть, даже такой банальный вопрос, но все-таки мы не можем его игнорировать. Когда мы все связываем с епископами, когда единство церкви выражается вот в такой епископской системе, то мы можем задать вопрос прежде всего о том, вообще епископ-то кто такой? Понимаете, в Новом Завете, когда мы его читаем, и, может быть, для многих из вас это известный факт, нет четкого разграничения между епископским и пресвитерским служением. Ну, одно из ярких мест – послание Титу, 1 глава, с 5 стиха Тит пишет: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал, ибо кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель». В 5 стихе говорится о том, что нужно поставить пресвитеров. В 7 стихе при описании пресвитеров они названы епископами. Само по себе возникновение отдельного класса людей, которые являются зримым выражением единства церкви, это явление более позднее, чем Новый Завет. В Новом Завете есть пресвитеры, они же епископы. И когда мы говорим о пресвитерах и епископах, это скорее не два разных класса людей, это просто две разные функции, лежащие на одном и том же человеке. Два разных способа описать одно и то же служение. Пресвитер от слова «более старший», то есть тот, кто старейший, тот, кто как старейший начальствует, и епископ, ну, греческое слово связано со словом «надзирать», тот, кто следит за порядком. Начальствование или надзирание ли – это просто две стороны одного и того же служения. Для того, чтобы нам согласиться с православным представлением о единстве как системе из епископов, нам прежде всего придется согласиться с необходимостью некого разделения между пресвитерами и епископами, выходящего за рамки того, что мы видим в новозаветной церкви. Если перечитать произведения отцов церкви начала II века, то мы увидим, что в некоторых произведениях упоминаются пресвитеры и епископы отдельно. В некоторых произведениях, даже где говорится о церковной структуре, есть обращение к церкви, нет такого четкого разделения. В начале II века вот это вот разделение потихонечку начинает формироваться. Оно естественное, оно по-человечески очень понятное. Удобно иметь одного начальника и несколько подчиненных ему пресвитеров и выстраивать какую-то иерархическую структуру в церкви. Иерархия, она функционально удобна. Но иерархия, которая удобна функционально, она не всегда хорошо соответствует логике Нового Завета, потому что по логике Завета важна скорее не функциональная иерархия, а помните, как в послании Тимофею пишет апостол Павел: «Кто епископство желает, доброго дела желает, и если человек соответствует определенным критериям, то он может становиться епископом, и епископство – это желание, это возможность совершать служение от Бога, и их может быть сколько угодно в общине». Епископы – это некое произведение общины, а не некая система, которая возвышается над поместными общинами и образует следующую какую-то ступень в иерархии. И вот этот вот переход от уровня общины к уровню над общиной, который начинается во II веке и который как раз во времена Киприана особым образом закрепляется по той причине, что возникают споры, кого принимает церковь, кого не принимает церковь, и появляются люди, которые должны принимать авторитетные решения, как вести себя в этих спорах. Вот этот процесс и вызывает наше протестантское смущение. Очень древний процесс, и кажется, сама система закреплена временем, но даже долгое ее существование не снимает всех вопросов, которые у нас есть. Итак, мы видим, что есть важное понятие для православной церкви, понятие единства. Мы согласимся с необходимостью единства. Мы можем признать, что церковь должна быть едина, но нас может очень сильно смутить способ обеспечения этого единства как система епископов, а не система добрых христианских взаимоотношений, которые существуют в церкви. Но то, о чем мы с вами говорим, это в каком-то смысле полбеды. Это только первый шаг к нашим рассуждениям. По той причине, что можно как бы еще чуть больше заглянуть в саму систему и задаться вопросом, вообще почему возникает некая архаичность, почему епископская система, ну, в каком-то смысле отрывается от поместной церкви, и почему возникает еще одно любопытнейшее явление в православной жизни, что православная церковность, православная жизнь, она во многом жизнь, которая посвящена исполнению различных таинств. И мы не поймем этого, мы не разберемся в этом, и мы, может быть, не сможем с нашей протестантской точки зрения размышлять о должным образом о разнице православной и протестантской церковности, если мы не зададимся вопросом о том, как структура церкви связана с учением церкви о спасении. На самом деле, почти все, что есть в христианстве, оно так или иначе восходит к вопросу о спасении. Это не второстепенный вопрос. Это вопрос наибольшей важности для каждого задумывающегося о своей вере. И наши способы формулировать наше учение о Боге, о церкви, о человеке, о жизни, об обществе, о чем угодно, это в каком-то смысле отражение наших представлений о том, а что же, собственно, такое спасение. Так вот, что спасение с православной точки зрения и как спасение укладывается в обычную особенность православной жизни? Для протестанта спасение выглядит, ну, в каком-то смысле достаточно просто. Когда мы рассказываем человеку о том, что, как ему спастись, мы говорим, что ему нужно уверовать в Иисуса Христа, ему нужно покаяться, ему нужно обратиться, ему нужно жить в доверии и в посвящении себя Богу. И если это произошло в человеческой жизни, то в каком-то смысле мы можем его назвать спасенным, и Новый Завет говорит уже о спасении такого человека. Тот, кто покаялся, тот, кто обратился, тот, кто уверовал, он может именоваться спасенным и Детем Божьим. С православной точки зрения спасение – это полное совершенство. С православной точки зрения спасенным человек может именоваться только в том случае, если его путь приближения к Богу завершен, если все последствия греха в его жизни побеждены, если он уже достиг святости и вошел в рай Божий. До того, как завершен этот процесс, православный не будет утверждать, что он спасен. До того, как пройден весь земной путь, а также, возможно, и какие-то посмертные мытарства души, до того, как совершится длительный, делительный процесс, не укладывающийся даже в рамки человеческой жизни, нет смысла говорить о настоящей спасенности. К чему это приводит на практике? На практике это приводит к следующему. Большая часть людей, отождествляющие себя с православной церковью, приходят в церковь или очень часто приносимы в качестве младенцев родителями в эту церковь, принимают крещение и начинаются какие-то в большинстве случаев не очень глубокие взаимоотношения между человеком и церковью. Я не говорю, что это для всех есть определенная группа людей, более серьезно относящихся к вере и более посвященных, но для огромной массы людей взаимоотношения человека и церкви – это такое эпизодические посещения в связи с праздниками или в связи с какими-то переживаниями, или просто возникло расположение, и все. Но так как спасение – это процесс, так как это может продолжаться долго, и человек может потихоньку, постепенно возрастать, и еще какой-то большой путь предполагается за гробом, то православная церковь не может сказать такому человеку, который ни Богу свечка, ни черту кочерга, что он и не церковный на самом деле человек, и не православный человек, и он, его огромная масса людей пребывает вот в таком состоянии, и нет четкой границы между, собственно, теми, которых можно назвать христианами в полном смысле этого слова, и теми, которые вообще не верят в Бога. Отсутствие четкой границы на уровне человеческой посвященности, на уровне веры, на уровне субъективных переживаний, которые есть в человеке, приводит к необходимости появления какой-то другой системы, которая выражает собой церковность. Если нет четких границ, связанных с тем, что происходит с человеком, чтобы церковь продолжала существовать как церковь, чтобы церковь продолжала существовать как нечто обособленное, должны появиться другие четкие границы, отделяющие церковь от всего остального. Когда мы говорим о системе епископата, это явно бросающаяся в глаза четкая граница. Вот он есть епископ, вот, пожалуйста, можно на него посмотреть. Вот, может быть, для кого-то даже можно с ним познакомиться. Вот этот епископ знает других епископов. Вот вся эта совокупность епископов, которые есть, например, в Русской Православной Церкви, подчиняются Московскому Патриарху, и которые есть в Греческой Православной Церкви, подчиняются там соответствующему патриарху и так далее. Вот вся эта система епископов, вот священники, каждый из которых подчиняется своему епископу, вот приходы, в которых эти священники совершают служение, вот она церковь. Не видя, кто из людей является церковью, тем не менее мы можем говорить, вот она православная церковь, потому что создана система, позволяющая выделить, позволяющая видеть православную церковь. Более того, мы уже с вами сегодня упоминали таинство крещения. Это не единственное таинство в православной жизни. У православного человека несколько таинств. Он принимает крещение, потом у него есть прямо при крещении совершается таинство миропомазания. Периодически происходит исповедание грехов. Как кульминация всего этого, православный человек участвует в таинстве Евхаристии, ну, то, что у нас, что-то подобное тому, что у нас называют вечерей. Кто-то еще претерпевает рукоположение, бракосочетание, кого-то еще и соборуют в связи там, с какими-то болезнями, или часто это связано с подготовкой к смерти. То есть очень много таинств. И опять-таки система таинств и участие в таинствах обособляет человека от окружающего мира. И таинство Евхаристии, оно особо выделено как наибольшее, наиболее яркое обособление. И если даже говорить о том документе, который я сегодня цитировал, еще небольшая цитата. «Единство церковное находится в неразрывной связи с таинством Евхаристии, в котором верующие, причащаясь единого тела Христова, подлинно и действительно сочетаются в единое кафолическое тело, в таинстве любви Христовой, в преображающей силе Духа. И цитата. «Ведь если все от одного хлеба приобщаемся, то все одно тело составляем». 1 Коринфянам 10:17. «Ибо Христос не может быть разделяем, потому и телом Христовым называется Церковь, а мы отдельные члены по пониманию апостола Павла». 1 Коринфянам 12:27. Евхаристия – это видимое выражение того, что, собственно, является церковью, кто не является церковью. Евхаристия в этом отношении такое таинство таинств. Евхаристия – это зримое проявление Царства Божьего Церкви в этом мире. – Но Евхаристии и придан такой, может быть, особый акцент, особое значение, потому что при нечеткой внутренней принадлежности Христу очень велико желание найти способы внешнего, материального, формального выражения принадлежности Христу. Поэтому, размышляя о православной церкви, о православной церковности, задаваясь вопросом о том, собственно, почему православная церковь создала такую четкую организационную структуру из епископов и такую четкую церковную жизнь из таинств, то есть из того, что формально, видимо и ощутимо, во многом мы можем все это связать с неким недостатком другой составляющей христианства, а именно личного переживания, обращения, посвящения, отделения себя от мира и жизни для Бога. Еще раз оговорюсь, я не подразумеваю, что ни у кого из православных этого нет. Есть православные, вполне посвященные Христу, но сама система создана так, что она открыта для огромной массы людей, которые в непонятном состоянии, и сама система требует введения неких очень четких границ. И в эти границы, естественно, никто из протестантов уже не попадает. А у такой системы, которую мы с вами рассматриваем, есть определенные недостатки, или, может быть, по-другому сказать, есть некоторые опасности, связанные с этой системой. Вы обращали, наверное, внимание, насколько много усилий православная церковь тратит на строительство храмов. Ну, сейчас вот в Москве есть проект строительства 200 храмов. Споры идут огромные по этому поводу, где-то там местные жители против, проводят одно собрание, другое, приезжают активисты, скандалят и так далее, но отстаивают необходимость постройки 200 храмов, при том, что уже почти 1000 храмов есть, потом 600 храмов и так далее. Такой идет очень активный храмострой. Да, наверное, это очень удобно, когда есть храмы шаговой доступности, как сейчас говорят. Активный храмострой идет не только в Москве, но и в других городах. Но можно здесь задаться вопросом, а почему ресурсы финансовые, человеческие, административные, еще какие-то, которые есть у православной церкви, прежде всего направлены на постройку зданий? Ведь другой активности, сравнимой по масштабу в рамках православной церкви, обнаружить трудно. Да, есть много и других способов работы, но главное – это повсеместное строительство зданий. Почему? Потому что та же самая психология, связанная с необходимостью некого видимого выражения, она способна доходить до некого ощущения, что самое главное – это видимый храм, где может собраться община, И вот этот вот видимый храм, храм уже называются церквями, и многие, ну и баптисты называют наши дома молитвы церквями и так далее. У нас уже такая вот традиция какая-то сложилась в России. Но смотрите, почему храм становится церковью? Почему есть путаница между храмом и церковью? Откуда ощущение, что именно храм, прежде всего, церковь, а не люди, не община, которая сначала создается, а уж потом к этой общине добавляется храм? Потому что есть вот это вот ощущение, постоянное ощущение необходимости внешней, видимой, явной формы. Еще одна опасность. Не обязательно все путают и не обязательно все не понимают, но есть опасность переосмысления. Еще одна опасность, как продолжение этого, есть опасность превращения самой по себе церкви в лице храмов, в лице таинств, в лице всей вот этой вот существующей структуры, в некого идола, в некую ценность, независимую от Бога. Ну или с зависимостью от Бога, такой вот опосредованной. Вы знаете, в нашей стране огромное количество людей, которые называют себя православными, но которые при этом не верят в Бога. Тут со статистикой проблема очень большая. Статистические опросы, когда проводят, к чему себя причисляют люди, какой церкви, во что они верят, цифры иногда чуть ли не на порядке отличаются. Поэтому вот есть ложь, есть большая ложь, и есть статистика, особенно в нашей стране. Мы не выясним, наверное, точные цифры, ну и из человеческих ваших наблюдений, может быть, таких повседневных, и все-таки из некоторых данных, которые есть, существуют люди, которые ценят церковь независимо от Бога, для которых церковь является самостоятельной и самодостаточной ценностью, не имеющей отношения к Богу. И вот здесь такая кульминация той опасности, про которую мы с вами говорим с самого начала. Если мы решаем, что должна быть вот такая вот видимая, организационная, структурная система выделения церкви из этого общества, то есть опасность, что сама по себе структура и станет объектом внимания, поклонения, заботы, развития и так далее, а не то, ради чего эта структура создавалась. Между православными и протестантами достаточно велика разница. И эта разница, вот если когда мы сегодня с вами говорим о церковности, эта разница связана с вопросом о том, где же граница между церковью и миром. Но это вторичный вопрос. Если вы собираетесь сами размышлять, с кем-то беседовать, как-то оценивать проблему православной церковности, то, рассуждая только на уровне церкви и задаваясь вопросом, вот эта вот единая святая соборная и апостольская церковь, это только православие, или все-таки баптисты тоже могут как-то на это претендовать, вы не разрешите вопрос на этом уровне. Вам обязательно нужно сделать шаг назад. Вам обязательно нужно задаться вопросом о спасении. Что делает человек, или каким образом человек обретает спасение? Насколько серьезное изменение в человеке происходит в результате спасения? И только когда вы разобрались с этим вопросом, стоит сделать следующий шаг по отношению к церковности. Здесь какая-то иерархия даже может быть. Когда мы говорим о протестантском подходе, то есть человек, есть его обращение ко Христу и есть как следующий шаг некая церковность. Если мы говорим о православном подходе, то есть человек, есть церковь, и через посредничество церкви доступ ко Христу, через ее жизнь, через ее существование, через ее таинство и так далее. А как нам выбирать? Как нам оценивать? Не все согласятся с нашим подходом и с нашей оценкой, но у нас есть Новый Завет. У нас есть Новый Завет, который призывает всех прежде всего обратиться ко Христу и потом найти церковь, который всей своей вестью, всем сосредоточием того, что в нем написано, говорит о том, что покайтесь, уверуйте, обратитесь, а не говорит присоединитесь и участвуйте в таинствах. И для нас это существенное свидетельство в пользу того, чтобы наше представление и о спасении, и о вере, и о церкви строить протестантским способом, обнаруживая церковь как совокупность людей, соединенных верою со Христом и по этой причине уже составляющих церковь. Я понимаю, что мы коснулись таких очень трудных и запутанных вопросов. У нас не очень много времени, но думаю, чуть-чуть будет эффективно, если вот недоумение вы выразите сейчас в вопросах, и я постараюсь, может быть, какие-то нюансы уточнить. Пожалуйста. Время для вопросов. Да. Ой, можно погромче, я не очень слышу. Ага. Хорошо, не все, наверное, слышали. Я повторяю вопрос. Родной брат был баптистом, ушел в православие, сейчас называют сектантами и дурно относится. Какое отношение должно быть к брату? Ну, он не перестал быть человеком, первое соображение. И если мы призваны кого-то любить, то мы призваны любить даже тех, которые называют нас сектантами. Это первый момент, я думаю, понятный, но все-таки стоит произнести. Второй момент. Стоит или не стоит считать вашего брата, относиться к вашему брату как к брату во Христе? Ну, вам виднее, я не знаю всех нюансов и всего того, что происходит у вас и в вашей семье. Я просто постараюсь ответить на чуть более широкий вопрос. Как нам вообще относиться к православным со всей такой их системой и считать их братьями во Христе или не считать? С православной точки зрения мы не можем быть братьями, потому что мы не принадлежим к единой организованной структуре. С протестантской точки зрения, если мы на первое место ставим отношения со Христом, которые и создают церковность, мы можем допустить, что некоторые православные, признать, что некоторые православные, серьезно относящиеся ко Христу, уверовавшие, покаявшиеся и так далее, принадлежат Ему, а значит, в определенном смысле являются частью церкви. Мы очень часто стараемся судить о людях на основании их конфессиональной принадлежности, но о людях и об общинах надо судить не на основе конфессии, а на основе их веры, их исповедания и их жизни. Поэтому как относиться к этому брату, как относиться к другим людям? Ну, смотрите, что за люди. У протестантов есть очень важное для протестантизма представление, существующее еще со времен Реформации, доктрина о невидимой церкви. Церковь, пока существует в этом мире, она существует как некая смесь из реально уверовавших и тех, которые только называются христианами, и еще не пойми кого. И последние времена, когда Христос соберет всех своих, церковь, как настоящая и видимая, будет явлена. Православные считают это большим заблуждением, они говорят, в том же документе, который я цитировал, его легко найти в интернете, можете прочитать, они сознательно, так и явно критикуют идею невидимой церкви как заблуждение, но все-таки для нас важно. Церковность – это прежде всего отношение ко Христу, которое потом создает все остальное. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Почему православные отодвинули в сторону Писания, и у них пошли традиции отцов? Это не совсем верное описание ситуации. Православные не то чтобы отодвинули его в сторону, православные существенно расширили всю существующую систему. Давайте я, может быть, чуть-чуть длинный будет ответ, но тесно связанный с рассматриваемым нами сегодня вопросом о церковности. На чем основана церковь? С православной и с протестантской точки зрения. Мы все согласны, что церковь основана на Христе, что церковь живет действием Духа Святого, но у нас немного разное представление о том, как именно действует Дух Святой. Баптисты считают, что основное, организующее церковь откровение, было дано через пророков и апостолов, и на этом все закончилось, и дальше на положенном основании продолжает строиться здание церкви. Дух Святой действует, но действует не в смысле том, что Он дает нам откровение новое, а в том смысле, что обличает, наставляет, воодушевляет и так далее. И есть замечательное место в Писании, которое хорошо иллюстрирует это соображение. Ефесянам 2 глава, я прочитаю с 18 стиха. Апостол Павел пишет: «Потому что через Него, через Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Что за картину здесь рисует Павел? Он изображает некое строительство Божьего храма. Есть основание, апостолы и пророки, оно положено, с ним больше ничего не происходит, и в него вкладываются дополнительные кирпичи. Православные не считают, что Божье откровение закончилось, оно продолжается, оно развивается, оно проявляется различными способами, и в этом отношении Библия не конец. Я чуть-чуть упростил, конечно, но тогда это получится долгий разговор. То есть вопрос в том, коротко, у нас есть вера, положено основание, и мы к нему ничего не добавляем, только строим на нем. И православная картина все время добавляется, расширяется, новые отцы, новое приспособление к историческим условиям и так далее. А как православные относятся к рождению свыше? Православные считают, что человек рождается свыше через крещение, и рождение свыше – это не спасение с их точки зрения, это только потенциальная возможность спастись. Некрещенный вообще ни на что не может надеяться, крещенный может встать на путь, который в конце концов приведет, или не приведет его к спасению. Да?
Thank you.
Да, хорошо, вопрос. Есть ли смысл принять крещение в православной церкви для более эффективного благовестия православным, чтобы не было какого-то барьера? Но если вы принимаете крещение в православной церкви, ну тогда, есть ли смысл, я утрирую немного, есть ли смысл стать православным и внутри православия свидетельствовать, чтобы это было эффективно? Знаете, при этом в душе? Там. Вы знаете, чтобы не было барьеров, одного факта вашего крещения, когда вы там крещены были мало, но православный человек, чтобы не было барьеров, будет ожидать, что вы не просто по крещению, но активно, Евхаристия, да, следующий момент. Вы должны принимать тогда Евхаристию православной церкви. Если вы вместе с ним не причащаетесь, то какое вы право имеете ему свидетельствовать? Евхаристия создает в каком-то смысле церковь. Хорошо, вот вы приходите в православную церковь. Вы, принимая Евхаристию лично сами, что в это будете вкладывать? Это будет спектакль, в котором вы участвуете, или вы будете принимать Евхаристию так, как ее понимают православные, как вкушение истинного тела и питье истинной крови Иисуса Христа. Если спектакль, то возникает вопрос, насколько будет эффективным благовестие через спектакли и притворство. Если вы принимаете это как православные, то тогда возникает вопрос, а вы баптист или нет? Так что... Наверное, это не всегда самый удачный путь. Среди православных и среди баптистов есть идолопоклонники. Я еще раз повторюсь, это не вопрос конфессии. Мы не можем сказать, все православные такие или все баптисты такие. Люди разные в разных конфессиях. Православная система такова, что, может быть, там легче стать идолопоклонником, там больше объектов, которые могут стать объектами самостоятельного поклонения, такого независимого от Бога. Но это не значит, что все становятся идолопоклонниками, так что это также не значит, что у баптистов, где таких объектов меньше, никто не может стать идолопоклонником. Судите не конфессии в целом, хотя важность конфессия в чем важна? Как среда, располагающая или не располагающая к правильной жизни. Но когда вы говорите о грехе, то судите не конфессию, а человека. Или не судить. Да. Да. Ну, по поводу официальное решение 7-го Вселенского собора православной церкви иконам можно выражать почтение. Иконам нельзя поклоняться в том смысле, в котором поклоняются Богу. Те, которые знают и соблюдают решение 7-го Вселенского собора, обязательное для любого православного, не являются в этом смысле идолопоклонниками. Те, которые не знают, не соблюдают, которых обманули, легко становятся идолопоклонниками. Православие, оно... Его особенность, с баптистской точки зрения, в том, что это некое хождение по краю. Что в смысле церковности, что в смысле икон, что в смысле еще очень многих других явлений жизни, они настолько близко к границе, за которой начинается идолопоклонство и язычество, что некоторые люди время от времени легко через эту границу переходят. В формальной догматике, да, есть запрет на идолопоклонство, в практике бывает всякое. А? Ну да, прикладывают, и что? смотря что думает человек при этом. Я говорю, все эти элементы легко могут стать идолопоклонством. И, давай, вспоминая запретное изображение в Ветхом Завете, помните, когда Бог запрещает изображения, Он же запрещает их не просто так абстрактно, да не будет у тебя никакого изображения. Он говорит, чтобы вы не развратились. Наличие изображения опасно потенциальной возможностью развращения. Поэтому иконы, мощи и так далее, не являясь идолами сами по себе, все-таки с нашей баптистской точки зрения являются опасными объектами, потому что ненаставленный человек может развратиться. Да, вопрос был. На Руси были праздники языческие, и потом на это место поставили православные праздники. Братья, вы какого числа празднуете Рождество? Седьмого и так далее. Вы в курсе, что это языческий праздник непобедимого солнца? А зачем вы празднуете Рождество в языческий праздник? Это не русская традиция, эта традиция гораздо более древняя. Это была сознательная политика церкви по вытеснению языческих праздников, заменой их праздниками христианскими. Иногда это получилось. Как с Рождеством, никто уже не вспоминает, что там за языческие празднования были на Рождество. Иногда не очень получилось и что-то смешалось. Всегда в таких действиях есть потенциальная опасность. Хорошо, наше время закончилось. Все остальные вопросы в кулуарах.